разведки в звании полковника и занимался сбором секретных сведений в Москве.
Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Микрофон Елена Рыковцева. Сегодня 3 октября. Этим все сказано. Я представляю вам гостей нашей программы. С нами Кирилл Мартынов. Кирилл, здравствуйте.
Добрый вечер.
Специальный обозреватель «Новой газеты» и редактор отдела мнений «Новой газеты». С нами Аркадий Бабченко. Добрый заслуженный день. Блогер Российской Федерации. Или народный.
Или
ну, выбирайте, что вам больше нравится. Аркадий Бабченко, Кирилл Мартынов. Мы сегодня обсуждаем события 3 октября и 4 октября 1993 года. Тяжелейшая тема. Она трагическая, не абсолютно миллион точек зрения представлено по ней было все эти годы, и люди меняли свои точки зрения. И мы будем спрашивать вас, уважаемые слушатели и зрители, как вы меняли свои точки зрения, свою точку зрения на события 93 года, 34 октября. Звоните нам в прямой эфир по номеру 8 800 222 12, и мы вам покажем мнение прохожих Москвы по этому же поводу. Давайте мы начнем все-таки, вот кое-что напомним, дадим хронику.
21 сентября 1993 года по российскому телевидению было передано записанное заранее обращение президента Ельцина. Он заявил, что страна переживает глубокий кризис государственности и сообщил о подписании указа номер 1400 о поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации. В президентском указе сообщалось, что в стране сложилась политическая ситуация, угрожающая государственной и общественной безопасности страны. Президент подчеркивал, что его основным противником является Верховный Совет, который противодействует проведению реформ в стране, не учитывает воли граждан, выраженные именно референдуме 25 апреля. Съезд и Верховный Совет обвинялись в том, что они предпринимают систематические усилия узурпировать не только исполнительную, но даже судебную функции, и в том, что конституционная реформа в Российской Федерации практически свернута. В качестве единственного соответствующего принципу народовластия средства преодоления паралича государственной власти президент предлагал провести выборы нового парламента России.
Учитывая многочисленные обращения в мой адрес руководителей субъектов Российской Федерации, групп депутатов, участников конституционного совещания, политических партий, движений, представителей общественности, граждан России, мною предпринято следующее.
На основании статьи Конституции Российской Федерации клянусь при исполнении обязанностей президента Российской Федерации соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы Российской Федерации.
Ну вот, кое-что вспомнили. И мы будем говорить сегодня о том, почему это важно сейчас, Кирилл. Это важно сейчас.
Ну, мне кажется, это достаточно очевидная история, которая для нас очевидна не в смысле моральных оценок, которые мы здесь можем сделать, а очевидная в том смысле, что она значительна, поскольку мы видим на этом примере, как делается история, как возникает какой-то горизонт возможностей, как определяется та колея, по которой страна начинает дальше идти год за годом. И вот конфликт, который сложился в среде тех людей, которые, казалось бы, только что победили, всего два года прошло с августа 91 года, даже двух лет не прошло еще. Ну, то есть вот как раз два года исполнилось, да, в тот момент. И они сумели уже разойтись по разным лагерям. Рудской стал оппонентом Ельцина. Это, в общем, типичная такая революционная, постреволюционная ситуация. И дальше вот люди с обеих сторон, но в первую очередь, конечно, со стороны победителей, потому что на них большая ответственность за продолжение этой истории лежит, за то, что было потом в 94 году и так далее, вплоть до настоящего момента, они совершили серию действий, которые предопределили ту реальность, в которой мы сейчас находимся, на мой взгляд. То есть они тактически тогда выиграли, но стратегически, с точки зрения того, что именно тогда были разрушены те слабые институты, которые создавались уже в новой России, стратегически, мне кажется, мы тогда проиграли все-таки.
Но вы считаете, вот глядя с сегодняшнего дня туда, вы считаете, это была абсолютно патовая, абсолютно тупиковая ситуация? Там не было вообще никакой почвы и никакой возможности договориться?
Мне кажется, и историки этого момента достаточно ясно показывают, что возможность договориться сохранялась 3 октября. И сценарий договоренности выглядел достаточно приемлемо, об этом как раз шли переговоры, это одновременные перевыборы президента и парламента. То есть если президент пошел, опираясь на то, что ему необходимо проводить реформы, пошел на нарушение Конституции, парламент с этим не согласен, у нас есть сценарий гражданской войны, которая оказалась очень краткосрочной, и у нас есть сценарий того, что, в общем-то, есть открытая конкуренция, есть, назначается дата выборов. На этих открытых выборах обе стороны получают доступ к телевидению, к пропаганде и ко всем тем ресурсам, за которые они начали бороться с оружием в руках. И дальше люди решают, кто в этой ситуации прав и кто уходит в оппозицию, кто остается у власти. Этот сценарий тоже был бы не как бы безболезненным, поскольку здесь велика вероятность того, что был бы какой-то реванш, такой, в общем, близкий к коммунистическому, скажем так. Но я не уверен, что этот сценарий был бы в итоге хуже. Потому что хорошо, демократы переходят в оппозицию, но самое главное, что выборы проводятся в срок, и самое главное, что эти институты выборов сохраняются.
Если бы это случилось, определенно страна была бы сегодня другой или не факт?
Я уверен, что абсолютно другая была бы страна, потому что мы не попали бы в ту ловушку, когда демократия – это власть демократов. А мы начали попадать, на мой взгляд, в эту ловушку вот в 93-м году, и в 96-м году мы окончательно в ней оказались. То есть ни при каких условиях власть никому отдавать нельзя, у власти всегда будут те, кто как бы у ней находится. И вот этого сценария транзита власти и сценария того, что есть мирный способ с властью расставаться и проигрывать выборы, мы вот этого сценария лишились.
Хорошо, тот же вопрос Аркадию Бабченко. Был ли шанс договориться, или вы... Ну, я не знаю, я помню свои ощущения, что мне казалось, что это невозможно. И когда вот танки... Ну, не то, чтобы я это поддерживала. Мне казалось, что ну все исчерпано, все возможности договориться. То есть такой у них был тогда клинч. Вам казалось, что есть этот выход, что это возможно, вот эти выборы одновременные?
Я думаю, договориться всегда возможно. И мы же вспомним, что... История 93-го года, она же началась не 3 октября, нет, а там месяца два до этого, да, по-моему, если не ошибаюсь.
Еще раньше, в 92-м же конфликт начал развиваться.
Да, но вот непосредственно там перекрытие канализации и так далее и тому подобное. Договориться всегда можно было. Либо вот как Кирилл говорит, да, либо, я не знаю, там референдум провести, пожалуйста, почему нет.
Но... Референдум какой, об изменении Конституции?
Какой угодно, не знаю, какой хотите, проводите, об изменении Конституции, о пожизненной власти Ельцина, о пожизненной власти Верховного Совета, угу, какой угодно. Но просто вопрос в готовности какой-либо из сторон поступиться частицей своей власти. Вот на это не пошли. И я вообще считаю, что тогда, вот в 93-м году, то, что тогда произошло, это вообще начало всех проблем нашей, в истории нашей новейшей России. Все они идут именно от этого времени, когда пусть не парламент, пусть квазипарламент, но все-таки по нему стреляли танками. Вот это, мне кажется, переломило сильно ход истории. И я считаю, что Чеченской войны не было бы, если бы не было 93-го года.
Я все-таки уточню. Вы говорите, договориться всегда есть возможность. Я реально, конечно, теоретическая, да, вот она, теоретически, давайте все вместе идем на выборы. Практически, вы же сами сказали, что никто не хотел поступиться власти. Там практически действительно никто не хотел ей поступиться. Как можно договариваться на такой почве, когда я не хочу поступиться, и ты не хочешь? Как договориться?
Ну, как договариваться, это мы, например, можем не знать, сидя в этой студии, да, потому что с нас спрос очень невелик. Но, ребята, извините.
Мы из этой студии на них смотрели довольно внимательно и подробно тогда все это показывалось. И было ощущение, что нет.
Вот если вы идете, во власть, думайте, что дальше. Думайте, как вы будете договариваться. Думайте, как вы будете что-то делать. Думайте, как вы будете находить компромиссы. Если у вас, тем более, такая ситуация сложилась, что страна же действительно 50 на 50 тогда разделилась. Вот реально страна разделилась 50 на 50, а не половина за эту ветвь власти, половина за эту.
Думаете, 50 на 50?
Я думаю, что 50 на 50.
Я думаю, правда, что чуть больше все-таки за
Ельцина. Я тоже так думаю.
Ну, незначительно. Хорошо. Больше, но в целом наполовину, конечно, было.
Давайте послушаем сегодняшнее мнение Алексея Подберезкина по этому поводу, который был на стороне защитников Белого дома.
Я не думаю, что что-то изменилось радикально за эти годы в моем восприятии тех событий. С точки зрения общественно-политической произошла насильственная революция, захват власти или переворот. И в этом смысле оценки не могут быть иными, потому что антиконституционные действия президента, они ведь как были, так и остались. Этот переворот означал установление фактически диктатуры Ельцина в Новой России. Все остальное вытекало уже в политической системе страны, вытекало уже из этого факта. Та конституция, которая была принята, которую в то время всячески нахваливали, теперь эти же люди ее критикуют именно за авторитаризм. Очевидно совершенно, что те люди, которые делали конституцию под себя, они сейчас оказались сами в этой западне. Поэтому за 23 года ничего радикального не изменилось. Появились и некоторые позитивные моменты, надо признать. То, чего я не видел, скажем, в начале 90-х годов, к власти может прийти часть правящей элиты, ориентированная на государство, на укрепление его институты.
Да, но это мы попозже немножко еще обсудим, эту теорию. Но человек не менял своей точки зрения, он считает, что это был антиконституционный переворот. Вопрос тогда возникает, почему тогда, во-первых, вопрос возникает, как сейчас бы сложились голоса, я не знаю, может быть, конечно, есть какие-то опросы, проводят к юбилеям, но тем не менее, почему тогда, в тот момент, большая часть населения, вы говорите 50 на 50, вы говорите чуть побольше, поддержала совершенно антиконституционные действия Бориса Ельцина. Во-первых, когда он разогнал парламент, высший орган правления власти в стране, раз. Во-вторых, танки, два. Почему?
Ну, вы знаете, я вот как бы рос в России 90-х годов, и юноша интересовался политикой. Мне всегда казалось, что моральное право, моральная справедливость, конечно, в этой истории на стороне Верховного Совета. И мне кажется, все мои знакомые тоже эту логику разделяли. Но при этом довольно трудно было и раньше, и тем более сейчас солидаризоваться с теми политическими убеждениями, с теми ценностями, как бы, если их так стоит называть вообще, которые вот, Верховный Совет собой тогда олицетворял.
То есть вы понимаете тех людей, которые ни при каких обстоятельствах не хотели его поддержать, даже при обстоятельстве, что он конституционно, он прав.
Совершенно верно. Он мог быть юридически прав, и даже морально, особенно после того, как была применена такая сила, но при этом было невозможно встать и на ту сторону, потому что это выглядело как действительно вот реванш тех сил, которые, ну, в каком-то смысле очень любопытные. Вот сейчас мы слышали комментарий по синхрон записанный, потому что, ну, в каком в смысле, действительно, все кончается в итоге тем, что эти силы в итоге взяли в стране реванш, конечно. То есть они проиграли в 93-м году лишь для того, чтобы на тот плацдарм, который приготовил для них Борис Николаевич, войти уже в совершенно новом обличии, но совершенно абсолютно идентичными теми идеями, которые их тогда вдохновляли.
Так то он есть... по новой конституции плацдарм подготовил, ну, для, вот нет, для полноты президентской власти.
Я об этом и говорю, да. Но и мне совершенно, я с глубоким уважением к Егору Тимуровичу Гайдару отношусь, который вот в той ситуации, конечно, себя вел, ну, достаточно неоднозначно. То есть эти его призывы к вооружению и к вооруженной борьбе, они выглядят действительно в моральном и в правовом отношении неоднозначно, но при этом я вполне могу понять, почему он говорил то, что он говорит. Потому что для него это в конечном итоге, ну, это такой тоже как бы кратчайший транзит гибели страны и гибели свободы в стране.
Как вы, вот, Аркадий, объясняете, что половина населения, с вашей точки зрения, была душой на стороне незаконно поступающего Бориса Николаевича?
Ну, устали от Советского Союза все, действительно, потому что в 91-м году-то на стороне Ельцина было, наверное, 90% населения. Ну, не 90, может, но 80%, да? Устали, конечно, от Советского Союза, от всего этого, от совка устали, в первую очередь. Действительно, хотели демократии и свободы, подразумевая под ней, наверное, не столько ответственность, сколько возможность сделать все, что хочется, да? Но потом начался откат, начался реванш. Это, в принципе, естественная вещь, да? Она не могла не начаться, да? А потом, посмотрев, понимаете, вот мне тогда было лет, наверное, 15, да, может, 16, я не помню, да, в 93-м. 16 лет мне было, я туда поехал, к Белому дому, я видел все своими глазами. Я тогда вообще не понимал, кто такой Ельцин, кто такой Верховный Совет, что здесь вообще происходит. Но я вот когда туда приехал, и своими глазами ты когда видишь, как танки стреляют по Белому дому, это производит, конечно, сильное впечатление, очень сильное, потому что независимо от того, кто прав, кто не прав, ты понимаешь, что так быть не должно. Так быть не должно, это неправильно. да, даже в 16 лет это понимаешь. И, конечно, люди, когда смотрели на все это дело, когда все это транслировалось, естественно, это вызывало, ну, как минимум, отторжение, такие действия, безусловно.
Оторопь.
Оторопь, да.
Виктор Александрович, Санкт-Петербурга, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Ну, мне кажется, что Ельцина поддерживала, во-первых, меньшая половина, а во-вторых, эта поддержка понятная в России. Всегда поддерживается власть имущей, власть сама по себе. То есть вне зависимости от того, права она, не права. Но что касается Ельцина, так это был типичный государственный переворот. Тут никаких сомнений быть не может.
Ну вот, Виктор Александрович, государственный переворот не свойственно людям поддерживать. Вот государственный переворот, попытку такого переворота в 1991 году не поддержали. А здесь, видите, согласились с тем, что... А как по-другому? Согласились же?
Сказал, что уже к этому времени власть Ельцина была твердой. А русский народ традиционно поддерживает власть. Саму по себе, просто потому что она власть.
То есть, что бы ни было написано в Конституции, президент – это президент, а Верховный Совет – это Верховный Совет. Он всегда немножко ниже, хотя по Конституции он тысячу раз выше будет любой Конституции, там, в той, в которой существует. Так я понимаю вас. Что все равно начальник, вот начальник.
В России писанные законы мало, да. Мало, так сказать, к ним внимание русского человека производится.
Я поняла.
Как, понятно.
Да, поняла. Но... Как вы вот оцените эту версию, что, ну, начальник, все, вот давайте, мы голосуем за то, что мнение начальства для нас.
Знаете, мне вот, мне кажется, здесь нам надо посмотреть на вещи еще, не только исходя из московской перспективы, но еще исходя из того, что происходило за пределами столицы. И у меня, я эти события помню подростком тоже, и меня не было в Москве в это время, я был в городе Кемерово. И у меня было такое ощущение, что, ну, если честно, это все находилось несколько на периферии внимания людей, потому что люди были вот действительно заняты выживанием, адаптацией к той среде, в которой они оказались. Неожиданно для них все еще эта адаптация не закончилась к 1993 году. И, по-моему, единственное, чего люди хотели, это вот, ну, порядка какого-то, да, то есть вот такого порядка, даже не в смысле вот сильной руки этой пресловутой, а вот просто, чтобы их как-то оставили немножко в покое, дали им пожить той жизнью, ну, вот, которую они начали готовить. То есть у
так
людей
не
было...
в этом ли причина, что они это приняли?
Я
пусть
думаю, что...
с танками, но порядок.
Я думаю,
наконец-то
что...
они перестанут там друг другу драться.
Возможно, да, и все-таки вот это вот, и момент этой вот как бы акцента на власть или на сильной руке, он, может быть, отчасти тоже был, имел место, потому что, ну, вот все-таки ведь люди, которые отдавали приказ стрелять по парламенту, они сами прошли через революционный опыт только что. И они вот, они такие раз за разом оказывались, ну, более решительными, чем их оппоненты. То есть Ельцин и его команда, она менялась за эти два года, но они сначала оказались в сопротивлении ГКЧП, не имея для этого, в общем, каких-то явных ресурсов, военных в частности, да, а потом они уже сами решили, что, ну, теперь вот мы здесь демократы, и мы здесь будем вот с большевизмом бороться такими большевистскими методами.
Я не думаю, что выбор был вот на таких высоких материях, да, там за демократию или там не за демократию, за конституцию или еще за что-то. Я думаю, что и конституцию тогда никто особо-то не читал. Сейчас-то ее уж никто не читает, но и тогда-то особо никто не читал. Мне кажется, там уже просто началось, уже было ощущение, что начинается гражданская война, и люди просто выбирали свою сторону. Просто выбирали свою сторону по каким-то своим приземленным, скорее всего, вещам.
Не зависящим ни от какого закона,
да,
ни от,
да,
какой,
да,
конституции.
Да, да.
Послушаем еще звонки. Владимир Николаевич из Раменского. Здравствуйте, Владимир Николаевич.
Да,
поменяло у вас что? Поменялось что-то у вас в отношении к этой ситуации, к этой истории?
Ну, в основном нет. В основном нет.
А все-таки
я тогда,
да,
был. Я тогда был за Ельцина. Вот. И я был, в отличие от Кирилла и Аркадия, которые были подростками, я был взрослым человеком, мне сейчас 57 лет, вот тогда, значит, 25. И я интересовался этими делами, значит, политика очень пристально, мы и участвовали там в выборах там всяческих своих кандидатов, еще когда в 89 году это было. Короче, был я за Ельцина, вот. И был, действительно, видел то, что просто тупик. Вот просто тупик натуральный, который невозможно никак разрубить, кроме как вот Гордеев узел разрубил Александр Македонский, также Ельцин. Вот. Но сейчас, я думаю, что... Алло, слышно меня?
Конечно, очень хорошо слышно.
Да-да. Да, но сейчас вот с высоты последних лет, и особенно вот этих 15-16 лет наших, значит, конечно, я частично уже думаю то, что Ельцин поступил по принципу целесообразности, может быть, и правильно, но действительно стратегически то, что получилось, и вот этот принцип целесообразности, который, значит, они увидели, что он сработал, все получилось, что можно и дальше, и они его применили в 96-м году, когда подняли Ельцина из ничего, из постели, можно сказать. Потом они применили этот принцип и еще раз там в дефолте, потом еще раз, когда назначили Путина на, значит, совершенно из непонятно из ничего, как, извините, черт в табакерке. Понимаете? И в результате теперь мы все вот уже 15 лет плачемся, ах, как это возможно, ах, как это получилось. Да вот так и получилось.
Так и получилось.
Вот. А что надо было делать, тогда, в 93-м, как вот уже сейчас думаю, но действительно, может быть, наверное, все-таки, как сказал, по-моему, Кирилл или Аркадий, не помню, ну, действительно, пойти на взаимные и выборы, и президенты, и парламента. Хотя, действительно, большинство, такое я чувствовал, все-таки было за Ельцина.
Ну да, какие там выборы? Ну, человек 22 сентября садится и вам говорит, все, распущен, нет парламента, все, там, нет больше Верховного Совета. Какой же там договориться?
Ну, и говорить, что, значит, был расстрел парламента, такого не было. Никто в него боевыми не стрелял, чисто холостые были. И вот этот штамп, который уже сейчас внедрился чуть ли не в историю, что было расстрелы парламента, не было этого, это вранье. Это первое и второе, или наоборот. Что начали рукоприкладство и силовые методы именно сторона Верховного Совета, Рудского, потом там Макашов и так далее, которые напали на центр Останкино. Начали они.
Так, спасибо. Ну, вот Аркадий говорит, что все-таки боевые-то там были.
Были, да. Я своими глазами видел, были, конечно.
Боевые были, и сотни жертв тоже никто не отменяет. Тем не менее, были и жертвы, и с этим тоже нужно считаться. Вот послушаем Евгения и посмотрим, что сегодня говорят люди. Почему? Вот мы прямо спросили, почему танки стреляли? Ну, что сегодня на улице-то они по этому поводу помнят? Давайте Евгения послушаем. Евгений, здравствуйте, говорите.
Добрый вечер. Ну, во-первых, конечно, хотел поспорить с предыдущим говорившим. Стреляли холостыми, но при этом здание почему-то загорелось. Что касается самой ситуации, это был тупик, который вы совершенно правильно определили, что это была не демократия, а власть демократов. И начался этот путь в тупик еще тогда, когда эти самые демократы объявили, что они готовы участвовать в выборах вот по этим квазисоветским, извините, кривым правилам. И в этой ситуации любой нулевой вариант, давайте перевыберем президента и давайте перевыберем депутатов, было бы ровно то же самое, что сейчас. А кто, извините, будет считать? Аман Тулеев?
Понятно. А Евгений, а выход, вы считаете, реально, и не говорю теоретически, что надо было пойти, но реальный выбор был тогда? Реальный?
Была целая партия, Демократический Союз, которая заявляла, что не надо участвовать в этих выборах. Но Демократический консенсус заявил, ну как же места предлагают в парламенте?
Спасибо вам большое за звонок. Ну, наконец, Павла из Калининградской области послушаем. Все, хочу дать опрос. Павел, вам слово, пожалуйста.
Добрый день, Елена. Вот я слушаю, смотрю, вот ваши собеседники в студии, Мартынов, философ, да, и вот второй парень,
для Бабченко, меня парень. Аркадий Бабченко, наш... хорошо, да, Павел, так.
Да, вот мне к тому, это в 93-м году, вы понимаете, я уже был...
Так. Павел, вы еще перезвоните, потому что вот что у вас изменилось в вас, мы узнаем после опроса. Коллеги, я вот предлагаю послушать, это очень интересно, по мне самому интересно, послушайте, я не слышала. Что говорят люди по поводу того, а почему Ельцин-то так вот поступил с этим зданием и с парламентом? Пожалуйста.
Зачем Ельцин обстреливал Белый дом 3 октября 1993 года?
Вопрос удержания власти. Не знаю, мне кажется, если он это делал, он, наверное, знал, что он делал. Он все-таки лидером был и думал, что делает. У него были свои причины. Я, честно говоря, не знаю, что было именно 23 года назад, и он случился. Сам недавно родился так в то время. Ну, посчитал нужным, значит, сделал это.
Не знаю, горел он жутко. Я смотрела по телевизору, да? Горел жутко, и все смотрят, и ничего, и не тушат, и ничего не делают, как так можно. Вот, так что ничего не могу сказать, я не была в Москве.
Ну, хоть знаете, с кем боролся?
Есть за что?
Да.
Не знаю.
Ну, скорее всего, власть захватить. Это единственная, наверное, причина, единственная цель. Вот, то есть, ну, другой я не вижу, по крайней мере.
А с кем он боролся? Кого он обстреливал?
Ну, с действующими на тот момент коммунистическими партиями, коммунистическими какими-то органами власти.
Не помню. Не, я помню, то есть я помню, что были танки, да, я даже... Меня не пустили в школу, я помню, даже в этот день.
Характер у него такой балмошный. Он не политик.
Он хотел продолжать линию, которая уже была официально принята. Он не хотел, чтобы удалась попытка, отчаянная попытка, вернуть что-то, что оставалось, хотя бы что-то восстановить, то, что называлось Советским Союзом.
Ну, значит, необходимость это была какая-то. А помните, вот какая была необходимость, с кем он боролся? Ну, честно, затрудняюсь ответить.
Не вникала в эту тему. Простите.
Высказать свой протест по поводу распада СССР.
Ну, я не знаю. Разогнал съезд народных депутатов.
Там вооруженные люди собрались, оружие раздавали. Ну, чтобы справиться с этим. Я просто в Останкино жил в то время. И помню, когда вот приехали, поля налево-направо, во все стороны, по стеклам, по всему. Такой беспредел был. Ну и поэтому, чтобы бандитов вооруженных выкурить оттуда.
Говорю, попытка реванша коммунистов, а этого нельзя было допустить. Ну вот хорошо, что это быстро кончилось. Народ поддержал. Иначе бы мы втянулись в еще очередную гражданскую войну.
Хотел свою власть настроить, наверное.
А с кем боролся?
Ну, с правительством нынешним.
Нет, я думаю, что такое в учебниках истории не пишут.
А может и пишут.
Но мне кажется, что нет.
Это очень-очень интересно. Смотрите, что остается. Вот оседает, что осело в памяти. Это была борьба с коммунистическим реваншем. Вот это главная идея, что он не хотел возрождения Советского Союза, что этот парламент ассоциируется теперь с некими коммунистами, которые хотели этого возрождения, и вот в этом был, собственно, содержание клинча и было. Вот что осталось? Как вы оцените этот остаток? Да, сухой.
Да никто не хотел возрождения Советского Союза. Тогда возрождение Советского Союза не хотел никто. Да? Вот было такое, большинство, да? Но дело-то в том, что тот Верховный Совет, который тогда был, и тот курс, который он продвигал, это же было не возрождение того совка, который рухнул в 91-м. Но это было совсем другое, это уже о другом было. Да? Они там уже говорили о перезагрузке, о новом Советском Союзе, о Советском Союзе с демократическим лицом, там, то еще 5-10. Не знаю, насколько это возможно, но речь все равно шла уже о другом, о другой стране, в любом случае о другом Советском Союзе, даже если и о Советском Союзе. Это во-первых. А во-вторых, дело не в том, что пусть даже они хотели бы Советского Союза, Бога ради, заради Бога. Дело в том выборе, который был сделан для противостояния этого. Потому что после почти во всех странах Восточного блока, да, после падения режима и прихода к власти демократически либерально настроенных сил, произошел откат, и пришли к власти реваншисты, настроенные на прошлое, назад. Но опять же, это были уже другие реваншисты, да, нигде ни в Чехословакии, там, ни в Праге, нигде ни, там, не построили заново Советского Союза. А потом опять произошла смена власти, и страна уже выбрала демократический курс. Вот здесь проблема была в том, что был сломан механизм законной передачи власти. Был принят механизм подавления оппонентов танками. Вот это самое главное, что произошло на тот момент. Вот это самое важное. Хоть против кого, но так делать было нельзя.
А вы, Кирилл, вы понимаете, почему эта коммунистическая версия противостояния осталась в головах? И почему все-таки симпатии были? Вот все отринули, да, эту конституцию люди в своих, опять же, головах, в своем восприятии ситуации и симпатизировали скорее Ельцину, а не этому Верховному Совету. Почему?
Ну, знаете, у меня вот от этой подборки высказываний вообще есть впечатление, что если считать, что это репрезентативная история,
ну,
то, конечно...
Ну, мы так не считаем, но, конечно, общем, срез,
допустим, да. Мне кажется, что людей это не очень беспокоит. Это вот мы... какая-то политизированная публика есть, которая об этом, ну, профессионально размышляет, историки, которые...
Людей вообще мало, что беспокоит.
Ну, вот, ну, понимаете, ну, людей, наверное, волнуют, я не знаю, людей волнуют какие-то, может быть, истории про, там, не знаю, про то, как живет, там, Игорь Иванович Сечин, например.
Нет.
Вот, ну, и достаточно много этому внимания сейчас посвящено.
В рубрике «Жизнь звезд», безусловно.
Ну, да, вполне так. Развод Анжелины Спитом, конечно,
волнует. Здесь вот человек под конец говорил, он говорил, что он жил в Останкино, и там стреляли. Вот это он запомнил. То есть 93-й год – это часть какой-то не политической истории России для людей, а часть семейной истории. И из этой перспективы вот это их затронуло, они слышали выстрелы, значит, они что-то про это знают. Если нет, то это какая-то неинтересная сюжет про учебник истории, мы к этому не особенно...
Было страшно, не было страшно.
Ну, вроде того, да. А по поводу коммунистического реванша, ну, я думаю, что в общем, в стандартном случае такие вещи описываются, конечно, как коммунистический реванш. Даже если это какие-то новые коммунисты, которые Советский Союз не возрождает в чистом виде, это все равно типичная реваншистская стратегия. Но я с Аркадием согласен именно в том отношении, что действительно это проблема того, что в 93-м году мы из демократии исключили, собственно говоря, то значительное меньшинство, которая была настроена не так, как это устраивало демократов. И когда мы это исключили институционально, когда мы предложили такие правила игры, которые показывают, что, в общем, их интересы учитываться раз за разом не будут, то мы тем самым, в общем, сыграли в долгую игру, разрушив вообще в конечном итоге веру людей в то, что демократия в конечном итоге кого-то представляет. То есть, если она не представляет никого в 93-м году, и можно вот сделать это с Белым домом, если она никого не представляет в 96-м году, и можно вот действительно с 0% или там с 2% рейтинга Ельцина поднять его там до победы, если можно назначать преемника, если можно превратить в парламент, вот важный вопрос, мне кажется, не был ли заложен статус нынешнего парламента 6-7 Думы, который вот превратился в то, что оно превратилось именно тогда, в 93-м году.
Это вообще очень важный вопрос, который все-таки вот нам предстоит с вами обсуждать сегодня. Как получилось, вот какой путь прошла Россия, как получилось, что такой путь она прошла от возможности неповиновения, тотального клинчевого неповиновения парламента до абсолютной закладки этого парламента под своего президента, такой абсолютной, тотальной. То есть это всего каких-то там 25 лет, 23 года, и вот такой поворот. Ну вот Павел из Калининградской области попытается еще рассказать, в чем изменилось его отношение к этим событиям. Павел, еще раз попытайтесь.
Да, можно говорить, да?
Конечно.
Так вот, Елена, я в то время, в 93-м году, был, ну, в буквальном смысле слова, в гуще вот тех событий. Там, на периферии, здесь Калининград, да? Uh-huh. Москва там далеко, но я в гуще всех событий. Вот наблюдал за ними, участвовал в них. Впервые с нашим триколором, это нынешним, в Калининграде выходил на площадь, стоял среди дней, видел эти массы, видел настроение, приезжал в Питер и видел на вокзалах массы людей, вот, понимаете, которые буквально с больших фур колес брали ящиками водку, которую вот власть накачивала просто народ. Это водка, это даже не водка, а вот спирт. Со всех стран, с Бельгии, с Рио-де-Жанейро, откуда, где только возможно было делать. И вы понимаете, сейчас, вот, глядя на все отсюда, вот с высоты этих вот лет,
да,
я думаю, что это была все-таки большая-большая инсценировка, целью которой, вот стратегической целью была дискредитация вот этого нового парламента, который эволюционировал и шел, в общем-то, в сторону того, чтобы улучшаться и в законном порядке причем, понимаете? Это очень важно. Угу. Вот эта вот преемственность власти в законном порядке. Ельцин сломал это первое. И вот этот вот страшный вот грех, вот он прошел тогда, и он сейчас, как снежный ком, этот грех покатился, и в ночь с 31 на 1 с 99 года на 2000, он, собственно, вот закономерно эволюционировал передачу власти Путину.
Скажите, Павел, уточните, пожалуйста, а где водку раздавали? Мы не поняли. Я не поняла, например. Где водка?
В Питере, на вокзале. Я вот с Калининграда приезжал в Питер.
Всем подряд просто так? Повод-то какой был?
Это 92-й, 93-й год. 92-й год, 93-й, да?
Просто так? Вот, вот вы приехали, и вам водку дают. Цель-то какая?
Нет, не мне, Елена. Я уточню. Я выхожу на перрон с поезда и выхожу на привокзальную площадь ловить такси.
Так.
И стоят огромные фуры. И народ со всех Новгородской, Псковской губернии, со Смоленска, с Литвы, понимаете, вот с этими тележками, вот эти вот, знаете, корзинки на тележке, на двух колесах.
Хорошо, вы это как-то увидели? Вы эту раздачу водки увязываете с событиями 3 октября?
Это не просто раздача, это распродажа была, распродажа населению этого, вот этого спирта. И я знаю, что этот спирт люди везли на место, на местах его разбавляли один трём. И просто
То есть вы говорите о том, что вот спаивали народ вообще, безотносительно к этим событиям, спаивали народ для того, чтобы для того, чтобы перетащить на свою, видимо, сторону его симпатии. Хорошо. Спасибо большое. Давайте Елену Лукьянову послушаем, дочь Анатолия Лукьянова и известного юриста.
Было огромное противостояние. Тот момент заканчивалось второе за 20-е столетие двоевластия. Если в 17-м году проиграло временное правительство и победили советы, то в 93-м советы проиграли, и была восстановлена совершенно другая власть, которая повлекла за собой принятие действующей конституции и нашу сегодняшнюю жизнь. Вопрос всегда в том, каким образом побеждает та или иная форма правления, тот или иной политический режим. Когда он побеждает силовым противостоянием и расстрелом парламента, а парламент был избран легитимно, были очень активные и очень серьезные выборы. Я не хочу судить о преимуществах того или иного режима. Наверное, тот, который победил, мог бы иметь гораздо больше перспектив и хорошего, и позитивного развития. Но именно расстрел во многом предопределил сегодняшнее состояние этой формы правления и этого режима. Если бы это было сделано иначе, многое бы в нашей сегодняшней жизни могло быть по-другому.
Вы не спорите
абсолютно
с этим? Ну,
здесь я даже скорее не ожидал, что Елена к такому выводу
придет. Она пересмотрела, она изменилась, эволюционировала ее взгляд на события.
Она начала с того, что она провела некую преемственность между временным правительством и правительством Ельцина. И понятно, что она как, в общем, участник этих событий и там отчасти бенефициар, как депутат Госдумы, она должна была занимать определенную позицию. Но действительно, вывод довольно неожиданный, который она делает. Это правда.
Для нее, да. Николай из Белгорода, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, гости уважаемые. Я вот что подумал. В 93-м году я только закончил институт на Дальнем Востоке. Жил далеко, но следил за событиями по телевизору. Вот вы знаете, вот буквально за 2-3 месяца до этих событий я вот предвидел эту ситуацию. Мне кажется, что все, что произошло в 93-м году в октябре, это естественный ход нашей истории. Это наш народ такой. Мы просто-напросто всегда на эти грабли наступаем. В 17-м году матросы победили временное правительство. В 21-м году они устроили кронштадтский мятеж. Все не так, все не этак. В общем, это нормальное явление для нашей страны.
Подождите,
это
а теперь матросы кто? А матросы? В этой ситуации матросы кто?
В этой ситуации матросы? Ну, я думаю, что это люди, которые пришли поддержать Верховный Совет.
Ну, то есть страна Верховного Совета. Так она же не победила. Она же в итоге-то не победила, эта страна, в отличие от 17-го года.
Ну, могла бы победить, а могла и не победить, понимаете? То есть сам факт, что это естественный ход истории для нашей страны. Мы всегда через это проходим. Мы всегда после каждой революции, после смены власти, есть недовольные, есть попытка отката назад и так далее, и так далее. Поэтому это детская болезнь нового государства.
Спасибо, Николай. Это очень интересно. А она могла победить эта страна, коллеги?
Вот.
Я думаю, что это не проблема нашей страны. То есть я думаю, что это проблема не только нашей страны, это проблема вообще любой революции, да, когда после любой революции всегда начинается реакция. Всегда. Раньше или позже, но всегда. И, на мой взгляд, это нормально. На мой взгляд, это хорошо. Потому что если реакция не начинается, если реакция не побеждает, может быть, даже, да, то продолжается вечная революция, и в 17-м году реакция не победила, победила революция и дошла через 20 лет до 37-го. Здесь могла ли победить, здесь реакция? Могла, могла. Действительно могла, и могла победить силовым методом, и если бы они взяли Останкино, шансы на победу возрастали бы, конечно, гораздо сильнее. Но я боюсь, что в этом случае как раз было бы хуже. Я думаю, что в этом случае-то как раз бы и началась бы гражданская война, на мой взгляд. Потому что то, что тогда у нас не вспыхнуло, не загорелось по всей стране, это, конечно, удивительно на самом деле.
Почему? Потому что... Если большая часть все-таки была на стороне.
Слушай, ну мне кажется, тогда были готовы. Тогда были готовы. И та сторона была готова, и эта была готова. И то, что было у Белого дома, там люди действительно готовы были воевать. Действительно, там были идейные с обеих сторон. И в основном это были молодые, кстати, люди. И то, что это все не вспыхнуло, ну это удивительно. Я не думаю, может быть. С исторической точки зрения, может быть, это и не есть хорошо, например, да? Но пока вот так вышло.
Ну, хорошо. Я вот должна сказать, коллеги, что меня радует в этом опросе и вообще в нашем обсуждении. Ведь 10 лет назад я просто боялась проводить программу на эту тему на нашем радио. Это было невозможно. Это был такой шквал. Это был такой... Ну, вы знаете, такой взрыв эмоций 10 лет назад, если вы говорили 93-й год, 3-й год, я просто физически не хотела, вот ни разу я не помню, чтобы я провела в какой-то юбилей эту передачу, потому что мы были бы завалены сейчас ненавистническими криками и так далее. Сейчас, по крайней мере, все спокойно. Вот нужно было 23 года дождаться, чтобы нам спокойно сидеть в этой студии и обсуждать это. Это я готовлю к тому, что сейчас мы послушаем коротенькие мнения людей, которые не изменили своей тогдашней поддержки Бориса Ельцина, и, наверное, у вас это тоже, может быть, вызовет критику, и у наших слушателей, но мы их послушаем. Сергей Филатов, пожалуйста.
Во-первых, появилась новая конституция. Рынок начал работать и начал развиваться. Другое дело, что мы постепенно начали сворачивать с этого пути во многих отношениях, и прежде всего, последние годы это особенно ощущается, пошли в основном законодательство репрессивного значения. Начали свертываться многие вещи, которые защищали права человека и гражданина. Появилось новое совершенно понятие, неконституционное понятие, экстремизм. В этом отношении, мне кажется, сильно изменилась атмосфера в стране. На самом деле, за эти годы постепенно у нас исчезает оппозиция. Более того, оппозицию уже называют враждебной силой. Почему враждебной? Когда мы с самого начала в Конституции провозгласили не просто возможность, а право каждого человека, в общем-то, думать о своей стране и иметь свое видение, так сказать, ее развития. И это их право, решает то не они, решает народ на выборах. Что-то после 93-го года развивается в нормальном направлении, а что-то, мне кажется, очень сильно мы завернули.
Ну, смысл в том, что все-таки итоги замечательные. Вот итоги-то мы получили, конституцию новую, рынок заработал. Давайте послушаем, что Сергей Пархоменко говорит сегодня.
Знаете, я так много раз давал оценку этим событиям, и это всегда была одна и та же оценка. По одной простой причине, я эти события видел своими собственными глазами, в некотором роде даже был их собственным участником. Произошла попытка незаконного захвата власти в России довольно большой группой бандитов. Хорошо это знаю, хорошо себе представляю, хорошо это помню. 3 октября эта попытка организовать путч и захватить власть была остановлена. Сначала мы видели политическую борьбу с участием очень безответственных, очень тщеславных людей. Прежде всего, я говорю сейчас о Хасбулатове и Рудском с одной стороны и примкнувшим к ним Зорькине. А потом мы видели, как этой ситуацией воспользовались обыкновенные бандиты.
И, наконец, Леонид Гозман, правая рука на тот момент Анатолия Чубайса, правой руки, соответственно, Бориса Николаевича. Пожалуйста, послушаем Леонида Гозмана сегодняшнего.
Ну, в общем-то, особо не изменилось, но кроме того, что тогда был реальный риск, что эти радикалы крайне придут к власти, тогда было бы много крови, вообще было бы очень много страшного. Ну, они, слава богу, не пришли. Что касается тех событий, мне кажется, вот я встал две вещи. Первое, я думаю, что все ветви власти, в том числе и президент Борис Николаевич Ельцин, светлая ему память, несут свою долю вины за то, что они довели ситуацию ситуацию до вот такого жесткого противостояния. Но в то же время я считаю, я убежден, что когда уже все началось, у президента России не было другого пути, кроме силового решения. Если бы он этого не сделал, то он был бы керенским в нашей истории.
Вот это вечный спор. Те, кто поддержали решение Бориса Николаевича, говорят о том, что эти повели себя захватнически и незаконно. Те, которые это решение не подтверждали, говорят, что все началось с указа о разгоне парламента.
Мне показалась вот примечательная риторика у Филатова. По сути, он говорит, что все отлично, мы предоставили всем максимальные свободы. Ну, к сожалению, ими потом неправильно воспользовались. Но очевидно, что при всех этих свободах мы должны были оставаться у власти при любых раскладах. То есть вот как бы та команда, которая пришла к власти в 91-93 году, она должна была остаться любой у власти ценой. Навсегда и любой ценой. И я внутри, ну и при этом мы предоставили много гражданских свобод, экономических свобод. Мы молодцы. Вот с Леонидом Гозманом, ну, здесь возникает вопрос, а что как бы хуже, что страшнее для русской истории, стать Керенским русской истории или Лениным русской истории? Это как бы и то, и другое не вполне, конечно, точная аналогия, но если уж мы в такие если мы фамилии называем, да, то можно тогда вот такой выбор предложить.
Аркадий, вы за Керенского или за Ленина?
Нет, я вот тогда, в 93-м, я был на стороне Верховного Совета вот вообще просто безоговорочно, да, потому что, говорю, когда видишь это своими глазами, вот прям своими глазами, там первая кровь, которую я увидел, первая война, первая кровь, которую я увидел, была там, да. И тогда я был, конечно, безоговорочно за Верховный Совет. Потом, посмотрев на все это дело, я понимаю, что эта сторона, не сказать, чтобы мне уж прям так тоже на 100% прям вот симпатично, что вот прям а-ля улю, я прям вот безусловно за нее. Но я повторяюсь, во-первых, конечно же, никакие радикалы к власти бы не пришли. Не пришли бы, ну не пришли бы. Ну нигде не приходили, и у нас бы не пришли. К тому же, если вы говорите, что большинство было все равно за Ельцина, да? Во-вторых, там этих радикалов было полтора Урала, они все там в Останкино и остались в итоге, в конце концов. Да.
Нет, я просто хотела сказать, что вот в отличие от вас, понимаете, вот вы просто вот вы видели это, поэтому вы были на их стороне, потому что по ним бьют, они были слабее.
Ну да, обижают слабого, да.
Я-то прекрасно помню всю историю противостояния, за которой я наблюдала, естественно, по телевизору, показывали тогда много и щедро, и мне казалось, что с ними ничего, они настолько ригидные, они настолько... Я, конечно, была на стороне Ельцина во всем этом конфликте, потому что мне казалось, что, ну, они просто как дети уже, лишь бы поставить эту палку в это колесо. Если вспомнить то количество ссор и бесконечных обсуждений, это вот этих законопроектов, там просто
это же, Елена, лишь это же... Это же нормальная политическая борьба,
это,
понимаете?
Да, мне казалось, вот, что это вот, уже ненормальная
себе, вот представьте
борьба.
Представьте себе, у нас бы сейчас была бы Дума, которая также оппонировала бы вот Путину, да, в нынешней ситуации. Вот как бы мы к ней относились?
Понимаете, мне казалось, что тогда они оппонируют ради оппонирования.
Ну, это,
то есть, потому
так политически
что это
тоже бывает,
враг,
да.
Все, а ну, зачем, да, мне такой парламент, который будет заниматься...
Который не соглашается с президентом.
Во всем.
Который место для дискуссий.
Да, тогда было.
Нет,
вот
но
так.
Опять же,
пересмотрим позицию.
Опять же, я же говорю, это дело не в том, какая сторона хорошая, какая плохая, какая белая, пушистая, какая черная.
Нет, мы говорим о своем отношении в тот момент. И почему оно было таким?
Как по мне, главное это то, что тогда был сломан механизм законной, да, демократичной процедуры, да, передачи власти.
Это,
вот это главное.
Это скорее преступление, видимо, сейчас так. Это можно оценить.
Вы знаете, я тоже думаю, что если мы ищем какой-то хороший сценарий, то хороший сценарий, о котором мы могли бы мечтать, это такой, знаете, маленький небольшой коммунистический реванш на 4 года и сохранение института парламента, сохранение института выборов, многопартийность и так далее, как действительно многие восточноевропейские страны прошли после 89-го года.
Вот то,
да,
что вы сейчас говорите, можно взять и перенести эту схемку точно так же на 96-й год. Сейчас многие либералы, опомнившись, говорят, что почему, ну, в конце концов, ну, посидел бы он, порулил этот Зюганов.
Конечно.
Если
тем
бы
более,
мы,
что правительство Примакова вступило в полномочия в свои.
Посидел бы в 96-м, порулил бы Зюганов, после этого коммунистических реваншей можно было бы забыть вообще напросто. Прививка была бы шикарная.
Прививка, да. Знаете, такие два хороших нам русские города звонят. Александр из Вологды, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я-то считаю, что, понимаете, мы сейчас вот рассуждаем это, у нас вот как бы уже прошло время, мы стали опытнее, уже стали понимать, что такое демократия, хотя бы, ну, 10-15% стали уже понимать. А в 93-м году так и 1% не понимало, что такое демократия, что такое разделение властей.
И вот оно шло вот как, ну, просто как вот автоматом, все вот так накатило. Мы просто сейчас стали с высоты вот сегодняшнего, так бы, и стали разбираться, понимать. А тогда все так бы оно и было. И откат у нас произошел, потому что мы, ну, как бы у нас не доросли мы еще до демократии, тогда совсем еще не доросли.
И вот все почему
у нас в основном произошло, я считаю.
Поэтому так можно было поступить и совершенно безнаказанно, вы это имеете в виду?
Первый секретарь обкома демократии занялся. Ну я его вообще не было у нас, партии-то демократической не было в стране. Некому было вообще, в принципе, ну откуда демократы взялись?
Хорошо, интересная позиция. Давайте послушаем Иннокентия из Кургана и уже все обсудим. Иннокентий, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, дорогие мои. Простите меня, но мне 82-й год идет, я инженер-энергетик. Те бурные события в те годы я возглавлял совет трудового коллектива Курганской ТЭС. И наш коллектив весь, как один человек почти, поддержал Бориса Николаевича в тех делах, которые он делал.
Вот.
Мне сейчас стыдно слушать разглагольствование провокаторов о том, что водку раздавали. Мы к чему пришли-то? Борис Николаевич правильно делал. Но он не доделал, вел дело, не довел до конца. Нам на месте яростно сопротивлялась коммунистическая партия. И мы, эти все дети, они остались на своих местах после так называемой революции 91 года. И знаменательно, что именно сегодня начинается суд над убийцами или мимикой убийц Бориса Немцова. Вот куда мы пришли. И все разглагольствуете о каком-то парламенте. Какой это парламент в советское время? Я был много раз у председателя участковой избирательной комиссии. Как мы эти 99% собирали, значит, бегали с ящичками по квартирам и прочее. Фикцию они выбрали. И все это сохранилось, также бегают с ящичками. По сути дела, коммунистический режим низвергнут в России. Полностью восстановлены все эти обычаи. Вы, видимо, мало занимаетесь этими делами.
Да, мы не знаем, как выборы проходят. Иннокентий, это было очень радостно услышать ваш звонок на самом деле. И только вы не волнуйтесь по поводу водки. Никто всерьез это не воспринял, что там специально ельцинская команда ездила водку, спирта сдавать там какой-то левый. Нет. Ну, спасибо вам за звонок. Хорошо, что вы подтвердили нас, собственно, в том, что мы уже говорили, что была страна за Ельцина, больше своей части, скорее всего. Поэтому так все это и сошло, прошло. Вот скажите, пожалуйста, коллеги, теперь сегодняшний день, у нас совсем мало времени, и этот парламент, который сегодня, и этот президент, который сегодня, ведь это же ошибки были учтены, о как хорошо, 93-го года, чтобы никогда больше не повторился такой парламент строптивый, правильно я понимаю?
Ну, совершенно верно, и вообще, и более того, у меня очень нравится история 91-го года, когда, в общем, оранжевые революционеры, теперь все учат, что оранжевая революция недопустима. С учетом того, что просто часть нынешней путинской команды это просто участники событий августа 91-го года, ну вот кому как не им знать и кому как не им быть в этом вопросе экспертами, разумеется.
Аркадий, сегодня вот у нынешнего парламента шансов уже никогда нет проявить строптивость. Это уже, теперь мы уже будем ностальгически смотреть на то, что был парламент, который оппонировал президенту.
Нынешний парламент в принципе не может оппонировать президенту по той простой причине, что в России на данный момент нет ни парламента, ни президента, потому что оба эти органы власти, они выборные, а в России нет выборов. В России есть узурпация власти одной ветви власти, узурпация власти другой ветви власти.
Тут мы должны сказать Иннокентию, что в этом мы с ним соглашаемся, что это коммунистическое, вот это вот в России сегодня коммунистическое отсутствие выборов, правильно?
И, знаете,
это откуда взялось-то отсутствие выборов?
Мне кажется, вот
Советского Союза.
В какой-то момент времени...
Вы соглашаетесь, что ли?
Нет, я безусловно соглашаюсь, только дело в том-то, что это отсутствие выборов-то, оно пришло не от победившего Хасбулатова, а от победившего Ельцина, который демократ, который был председателем обкома, который утюжил парламент, который и так далее, и тому подобное.
А у него откуда это все взялось? Опять же, из коммунистического его прошлого богатого,
вот,
который решал свои проблемы вот таким путем. Ну что, завершим мы на этом передачу «Лицом к событию». Нашим событием был сегодняшний день, 3 октября, 23 года назад. До свидания.
«Время свободы» – итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы» – итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте 3.